хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Выселение на зиму ти скасование аренды. У гэтай паўгадзіне сярод іншага мы паговорым пра конкретные выпадки, у тым ліку і пра выпадак мянчанкі Веры Мялешкі, якая звернулася па дапамогу на свабоду. Ці сітуацыю на Гомельшчыне, дзе пакуль няма ніводнай начлежкі для бяздомных. Але спачатку добрая навіна пра ўлазіны. Сёння пасольства Польшчы ў Беларусі правяло прэзентацыю свайго новага офісу ў Менску на вуліцы Змітрака Бядулі. Журналісты, якіх запрасілі на ўлазіны, скарысталіся магчымасцю і задалі паслу Лешаку Шарэпку шэраг пытанняў пра беларуска-польскія і беларуска-еўрапейскія дачыненні. Корэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот цікавіўся, напрыклад, тым, ад каго залежыць, каб беларусы атрымлівалі візу ў Польшу за 35 еўра, як рускія ці ўкраінцы.
У размове з журналістамі амбасадар Шарэпка некалькі разоў падкрэсліў, што Польшча і Беларус – краіны суседзі. Звычайна, агульная дзяржаўная мяжа – добрая падстава для больш цёплых і сяброўскіх дачыненняў. Аднак з Беларусю ў Польшчы гэтак не атрымліваецца, канстатуе амбасадар.
Я тут почти 2 года, і я постоянно, это же самая агенда, когда я встречаюсь тут с вашими госслужащими. Те же самые вещи я повторяю. Условия Евросоюза, вы тоже знаете, какие, да? Вчера на выставке еще раз кто-то сказал, что все узники совести должны быть на свободе и должны быть реабилитация этих людей. Так что мы тут ждем на какие-то решения белорусской страны и ничего как-то особого нового не предпринимаем. Конечно, мы соседи, мы должны реализовать такую обычную ежедневную политику, мы это делаем, у нас остается граница, у нас остается товарооборот. И мы это, как бы сказать, не только как повседневная жизнь, как повседневная работа, но никакого перелома, никакого новых перспектив на этот момент не вижу.
Посприять лепшим дочинением могло б спрощенное пересечение межи громадянами Беларуси и Польши, которые живут в помежных районах. Какая зараз тут ситуация, запитал корреспондент «Свободы» в амбассаде.
Мы ждем на получение от белорусской стороны ноты, которая даст старт этому процессу. Мы готовы уже больше года на это. У нас все тут подготовлено. Инфраструктура гранична тоже не такая плохая, но я бы хотел, чтобы мы немножко поговорили с белорусской стороны насчет того, как можно развить эту инфраструктуру. Вы знаете, тут есть инвестиции Евросоюза на совместной границе. Там есть какие-то идеи, чтобы, например, делать очереди фур виртуально, да, через то, что они будут заниматься через не реально, а через интернет. Это, например, может облегчить жизнь этим людям. Так что есть тут какие-то передвижки, но есть какие-то тоже тревожные сигналы, типа того, что мы не будем, что белорусская сторона говорит, что не будет охранять границы, потому что не получает деньги от Евросоюза. Да. Я жду все время на возможность встречи с новым председателем вашего комитета пограничного, но уже 2 месяца.
Сегодня жыхары Беларуси платят за шенгенскую визу 60 евро. У той час, як расейцы украінцы, толькі 35. Калі ж беларусаў зраўняюць у правах з суседзямі, запытаў я амбасадара Шарэпку.
Летом прошлого года Евросоюз официально передал белорусским власти предложение, чтобы начать разговоры на счет того, как можно облегчить, либерализовать правила визового движения между Евросоюзом и Беларусью. То есть договор на уровне Евросоюза и Беларуси. Белорусская страна знает, какие условия, и там есть цена на этой визе, которая в будущем 35 евро. И там есть 16 категорий льготников. Журналисты, например, дети, пенсионеры, спортсмены, артисты, бизнесмены. Ну там множество. И все зависит от того, насколько белорусская страна хотела бы серьезно про это говорить.
Это было интервью с Лешиком Шарэпкам. Ну а тему про то, ці ёсць перспективы у найбліжэйшы час для паляпшэння адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Варшавай, мы працягнем у начной свабодзе. Запланаванае на сёння ў Менску народнае адкрыццё арт-сядзібы не адбудзецца. З арт-сядзібы скасавалі дамову на арэнду памяшкання. За гадзіну да імпрэзы прадстаўнікам арт-сядзібы прыйшла папера, што з 10 снежня скасоўваецца дамова на арэнду памяшкання па адрасе завулак Масквіна 4. Таму арганізатары палічылі, што няма сэнсу рабіць адкрыццё. Вось што сказаў у свабодзе дырэктар арт-сядзібы Павел Белавус.
Третій раз нам ніхто не тлумачить, що і як відбувається, просто скасовують домову. Я вже вчора, відчуваючи, що таке повинно відбутися, я написав велике письмо в адміністрацію президента, як нам потлумачили, чому нас пресують, за що нас пресують, коли ми не релігіозна, не політична організація, а просто культурна установа, яка займається проведенням різних літературних, музичних, поетичних, мистецьких зустріч. Може, якби отримаю ніякий відказ, але ми вирішили, що в будь-якому випадку поїдемо у горвиконкому, отдел ідеології, як нам потлумачили, чому ось нас пресують, як нам тлумачили, чому ось произволило і реально душить і не дає розвиватися білоруської культури, мистецтва, проявляється ніяку творчу ініціативу. Реально душить ні за чого, бо ми, я лічу, що нічого не зробили, за що нас можна так пресувати.
Арт-сядзіба – це відкрита культурна пляцовка, де відбуваються імпрези, концерти і кінопокази. 6 і 7 снежня у новому помешканні арт-сядзіба планувала виступи молодих білоруських поетів і музиків. І незабаві про те, чим може стати відмітний Могильов у якості нової культурної столиці СНД.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Суворов са Смагоні. Незразумела, навошта патрэбен такі грувасткі адміністратыўны апарат, такая армія ідэолагаў з саліднымі акладамі. Каму яны павінны прамываць мазгі? Ёсць ЖБТ, ёсць Савецкая Беларусія. Хто захоча, прачытае і паглядзіць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Отказ Валентина Жданко у эфиры «Свободы» вы почуете не у забаве. Могильов был обвешчаны культурной столицей СНД 2013 году. Отповедное решение было принято на учорошнем саммите СНД в Ашхабаде, на яким так само старшинёвство у организации перешло от Туркменистану до Беларуси. Эта новина актуализовала пытанне, што такога адмыслова культурнага ў беларускім абласным горадзе. Дырэктар музею гісторыі Магілёва Алексей Бацюкоў разабраўся ў тым, што насамрэч азначае статус культурнай сталіцы. Ён спадзяецца, што пасля гэтага ўсе культурныя падзеі краінаў СНД мусяць пераехаць у Магілёў.
Я специально поразил, что такое культурная столица. Оказалось, что понятие культурная столица упершине было введено в 80-е годы в Европейском Союзе. Культурной столицей обещался любой город Евросоюза, який становился на певный период центром культурного життя. Этот город не повинен был иметь никаких высоких культурных досягнений. Наоборот, там культурной столицей был необходимый для того, как инициировать и заохвозить культурный осяродок и культурное життя в даденном городе.
Вядомая паэтка і пісьменніца Лена Казлова, якая піша пад псеўданімам Анка Упала, таксама ўраджэнка Магілёва. Хаця яна ўжо пару гадоў жыве ў Менску, бліжэй да актыўнага літаратурнага жыцця, яна лічыць, што Магілёву яўна не хапала культурных падзеяў.
І насамрэч мне падаецца, што Магілёве малавата культурных падзей адбывалася. Я была б рада, каб наданне гораду такого статусу паспрыяла павелічэнню колькасці літаратурных імпрэз, напрыклад. Ну, можа быць, бібліятэка горада больш праводзілася б сустрэч, скажам, з пісьменнікамі, выставаў мастакоў, ці нейкіх музычных імпрэзаў, не толькі мясцовых, каб болей прыязджалі музыкаў з іншых гарадоў. Ну, добра, калі жыццё культурна ў горадзе віруе, тады жыхарам не сумна. Яны не, ну, скажам, не займаюць сябе менш карыснымі заняткамі там.
Сёння ў самым цэнтры Магілёву на вуліцы Ленінскай мы запыталіся гараджанаў, чым, на вашу думку, адметны Магілёў у беларускай культуры.
Могилёв все-таки у нас культурный город. И у нас как-то более вежливый народ. Меньше матом стало слышно в городе. И административное здание красивое. Похорошел город, позеленел.
В каком еще другом городе есть, допустим, фестиваль? Правда, он такой же, я его не слышу. Золотой шлягер, Могутный Божий. Где еще он такой есть? Приятно посетить и там, я всегда это не пропускаю. Могилевчане мне нравятся. Не все, но нравятся.
Могилёв – это великий осветницкий город. Тут особая культура из святого. Людей. Певица Наталья Подольская. Это же тоже из Могилева. А кто еще? Ну, даже не знаю.
Ставка была в Первую мировую войну, царская. Город обладал, насколько помним, Тобурским правом. Кто у нас губернатор был? Выдающаяся личность. Генерал Домбовецкий. Приличный хозяйственник был.
Сведомых, вот Шмидт, знаю. Вот Шмидт. Потом декабристы посещали город. Вот это я уж знаю точно.
Ну, Пушкин, само собой. Борис Моисеев, если я не ошибаюсь, из Могилева. Минчанка она уже, светленькая певица наша белорусская. Да. Забыла. Вчера смотрела с ней, кстати, клип. Она рассказывала про Могилев, про Буйническое поле. То есть все так красиво сделано. Ну, забыла, как ее зовут.
Много культурных ценностей в городе стоит. Тоже Буйническое поле, память все-таки. Много музыкальных учреждений.
Ну, только у нас вот осенью шлягер этот проходит. Да, больше ничего нету хорошего у нас. Посмотрите, как в Витебске, в том же Гомеле, что даже в районных городах насколько много. А у нас...
Смотрите, у нас такой хороший проходит фестиваль осенью. Золотой шлягер. Посмотрите, какой замечательный драмтеатр. У нас постоянно стены и тумбы пестрят афишами.
Это город, где была вставка Николая Первого. Это тоже придает особый статус. Город, где потрясающий театр. Фестивали, анимаевка.
В Буйническом поле. Чем еще? Более не помню. Симонов просто был приезжий человек. Такой вопрос, кажется, легкий, а ответить тяжело.
Могилевцы говорили про культурные и исторические отметности своего города. С вами Радио Свобода, основная тема дня. ЦВК накерувала у адміністрацію президента пропановы по изменах выборчего законодавства. Серед іншого пропонуется заборонить бойкот выборов и отмовиться от дебатов по радио. Мастака Алеся Пушкіна таємно засудили на 12 суток. Напередодні он пришел до будинку Верховного суду с портретом Ростислава Лапицкого. Хиллари Клинтон, выступаючи у Дубліні, знов критиковала Беларусь за порушення правов человека. Батьки отримали перший лист от зняволеного Андрея Гайдукова, якого обвинувачують у шпіонажі. Могилев на саміті у Ашхабаді обвестили культурной столицей СНД на 2013 год. Тим часом сьогодні у Мінську не дали открыться арт-сядібі. Центральная выборчая комиссия накировала у администрацию Александра Лукашенко пропановы по унесению изменов у выборчая законодавства. Змены тычатся поширения махчимостей вылучать кандидатов, скорочения финансования передвыборчей кампании за державный кошт и бойкоту выборов. Як юристы и политики оценивают махчимые змены, высветляла Инна Студинская.
На думку старшині АГП, былого кандидата у депутати Палати представників Анатолія Лябецькі, гэтыя змены – реакція улади на кампанію за сумленныя выборы без Лукашэнкі. Бо менавіта гэта кампанія падчас парламентських выбораў выявила цэлы шэраг пустотаў і дзірак у выбарчым законодаўстве.
Калі мы говорим про заборону на байкот, то гэта ёсць прамое парушэнне Конституцыі, дзе ўсе грамадзяне надзелены правам альбо удзельнічаць, альбо не удзельнічаць. І адпаведна агітаваць як за, так и не удел у выборшей кампании. Это конституционная норма. И то, что пропонує зробить Ярмошина, это прямая суперечность артикулу Конституции.
Пропановы скасовать державное финансование кандидатов на выраб улеток и отменить дебаты по радио, на думку былого кандидата у депутаты, наместника керуника партии «Справедливый свет» Валера Ухналева, спроба еще больше звозить махчимости не только для оппозиционных кандидатов, але и для тех, кто идет не по списе улады.
Небольшие суммы, но тем не менее, они выделяются государством всем одинаково. Предлагает Ермошина это все дело убрать. Убрать радиовыступления. Это все вещи, которые сегодня дают возможность каким-то образом выйти к людям. Тем кандидатам, которые сегодня имеют другую от официальной точки зрения.
Старшиня АГП Анатолий Лябецько, что до зменьшения финансовых выдатков на агитацию, выказал такую думку.
Что не будут давать гроши на друкование улеток, а пустить это на не цидулки, які будуть заходити від Ярмошини і Лазаріка, то ми розуміємо, про що йде розмова. Це означає створити більш перешкод, щоб опозиційні кандидати не доносили своє послання, свій меседж до людей. Це зараз будуть робити Лазарік і Ярмошина.
На думку юриста і політолога Юрася Чавусова, маловірогодно, що норма на конт можливості вилучення кандидатів громадськими об'єднаннями пройде през експертизу державних органів, які займаються нормативною творчей деятельности, хоть и задумывалась эта норма под певные меты.
Под Белую Русь, под БРСМ, под Федерацию профсоюзов белорусскую. Але не будем забывать, политическое керовництво Украины фактично наклало вето на проект переутворения Белой Руси у реальную партию улады. Тому я все-таки сумнеюсь, что вот таким ускотным чином политическая вага этих субъектов будет подвышенной. Это год организации с колькостью тысяч сябров в Беларуси есть не только проуладная, есть и оппозиционная, есть и ТБМ, и ПАШ, и громадское объединение ДНФ отражение. Поэтому поширение вот этой мощности громадского объединения мудреничать в политике, на мой погляд, законодательство замоцеванное не будет.
Как потлумачил господар Чавусов, Минюсту будет довольно складано отделить политическую активность громадских объединений от их статутной деятельности. Усе суразмоўцы выказалі меркаванне, што прапанова ЦВК не касметычная, а даволі сур'ёзная, і яны ў бок пагаршэння. Але самая вялікая праблема празрыстасць і адкрытасць пры падліку галасоў застаецца нявырашаную.
З вамі Радыё Свабода. Прадстаўнікі дзяржавы будуць прызначацца ў акцыянерныя таварыствы, у якіх няма дзяржаўнай долі. Такую норму змяшчае новы праект указу прэзідэнта. Паводле яго, дзяржаўныя прызначэнцы маюць з'явіцца ў акцыянерных таварыствах, цытую, у мэтах абароны правоў і свабод грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, уключна з мінарытарнымі акцыянерамі. Указ мае ўступіць у сілу з 1 красавіка наступнага году. Пра гэта паведамляе на сваім сайце агенцтва «Бізнес-новасці». Эканаміст Яўген Парыгерман успрыняў навіну вельмі эмацыйна.
Это некий шаг, конечно, после того, что здарылось с Комнаркой, с Спартаком, фактичная национализация, после облвыконкама, Мингарвыконкама были нададзены правы такие преференцийного доступа до акции, но вот это еще один крок у накірунку от либерализации, фактично, до некой такой абсолютно уже не цивилизованной державы, где есть только вот державные установы, и тому это, конечно, накірунок у отворотный бок от имкнения того, как тут были инвестиции, и все те планы, какие закладены, по инвестициях, они просто не могут быть выполнены с такими вот заходами из двух державы.
Экономист Борис Жаліба каже, что такие нововведения ничего не несут доброго имиджу Украины.
Ну, ничего доброго для нашего имиджа, для потенциальных инвесторов. Ну, что это будет за представник державы, который будет, как так, назирать, то назиральник, ну, и будет первый, я думаю, докладывать наверх, органам улады, что там робится. Ну, и у него будет дано право вмешиваться и заминать этим решением. Это подбывает самостоятельности акционерное товариство. Я лечу, что это, ну, поворот, возврат до таких вот сумных часов золотой акции, когда держава на вопрос вмешивается в справы акционерных товариств.
Нагадаю, рыхтуецца новы указ, паводле якога прадстаўнікі дзяржавы будуць прызначацца ў акцыянерныя таварыствы, у якіх няма дзяржаўнай долі.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чем лишний раз нагадал, что УПА створилась на территории сучасной Беларуси. Чаму? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка слухайце пазней у эфіры «Свабоды».
Бліц-аналіз «Свабоды».
І зараз у бліц-аналізе працяг тэмы, закранутай у інтэрв'ю польскага пасла Лешка Шарэпкі, якога вы чулі на пачатку гадзіны. Па якіх прычынах беларускія ўлады дагэтуль не ўхвалілі дамову аб спрошчаным перасячэнні мяжы грамадзянамі Беларусі і Польшчы, якія жывуць у памежных раёнах? Ці ёсць перспектывы ў найбліжэйшы час для паляпшэння адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Варшавай? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Андрэй Фёдараў.
Паміж Беларусі і Польшчы дагэтуль не пачала працаваць дамова аб спрошчаным перасячэнні мяжы грамадзянамі Беларусі і Польшчы, якія жывуць у памежных раёнах. И фактично именно политические причины стали подставой того, что белорусский бок не хочет дать старт этой домове, которая уже подрихтована. Как бы вы оценили такие идеи официального Менску?
Вчера, кажется, я бы сказал, что с пункта глядения белорусских уладов это довольно логичные поводины. Насколько я памятаю, это погоднение, как с Польшей, так и с Латвией, и с Литвой, были подписаны подчас так званой адлиги, которая имела место до снежня 2010 года. И тогда относены были одни. Зараз они совсем изменились, І мені подається, що білоруському керівництву зовсім не потрібно, каб шмат людей з Білорусі їздило у Польщу і бачили, яке життя там. І каб сюди приїжджали, то поляки так само бачили, що відбувається. Що тичиться звичайних людей, ну, це, на мій погляд, не настільки істотна річ для офіційного Мінську, каб для цього він поступився своїми підходами.
Але з Латвії, до речі, це домова так званого поміжного руху була ухвалена, і з Латвії вона працює.
Во-перше, з Латвії, наскільки мені подається, там протяглась межі невеличка, і людей там живе у цій поміжній зоні відносно нешмат. І з Латвії вогулі відносини у нас все ж крыху лепші, ніж з Польщі. Латвійці ніколи, мені здається, останнім часом так жорстко не виказувалися на конт внутрішньої політики білоруського уряду. Менавіта гэта, мені подається, і є основна причина, що з Ригой це погодження вступило у силу.
На вашу думку, коли в цілому оцінювати білорусько-польські дочинення, чи є ніякі перспективи вийти з того, ну, безумовно, негативного замороженого стану, у якому вони зараз знаходяться? Я маю на увазі при теперішніх політичних реаліях, при теперішній владі, що можуть зробити офіційний Мінськ і офіційна Варшава, каб поліпшити відносини, чи найбільш вірогодним якраз залишається варіант, який існує зараз?
Як не шкода, але, на мой погляд, істотних поліпшень чекати не випадає. Для того, каб ці стосунки поліпшилися, ці один, ці другий бок мусить цілком змінити своє ставлення до партнера, чи опонента в даному випадку. Я не бачу можливості на сьогоднішній день для цього ні з того, ні з другого боку.
У бліц-аналізі «Свободи» ви чули політолога Андрія Федорова, а зараз час для музичної передачі Сергія Буткіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні радіо, зате у їх є куди більше – любов і повага слухачу. Лідер гурта «Стары Ольса» Змітер Сосновський узявся у сур'йоз дослідувати історію білоруської музики ще при кінці 90-х, коли вже вирішив для себе скончити з викладчицькою діяльністю і перейти у музичну сферу. Тоді ж він почав колекціонувати стародавні інструменти, а потім і сам їх виробляти. І він зібрав багато матеріалу під час етнографічних експедицій і у архівах різних країн. Дослідницька активність у цій галіні мала конкретний плён. Менавіта авторству Сосновського належить фактично перший подручник по історії білоруської музики. Як і правда, з прохолодою сприйняли адмислоўцы у цій галіні. Чому так здарылася і чому ніхто раней не выдал такую працу?
Чому офіційний подручник по історії музики не вийшов до гэтага часу? Гэта загадка для мене. Я могу пропонувати тільки один з варіантів розгадки. Формальна наша наука розмежовує історію і мистецтвознавство. Для того, щоб написати подручник по історії музики, треба бути одночасово і істориком, і мистецтвознавцем. Мистецтвознавці у нас пишуть про історію музики, не володуючи хронологією соціально-політичної, соціально-економічної історії. І вони не можуть розбити періоди історії музики, які б не суперечили історії етнічної і формаціям, не побоюсь до слова марксистсько-ленінського, але все-таки формаціям соціально-політичним. Не можуть. З другого боку, історикам не дозволено лізти в історію мистецтва і в мистецтвознавство. По-моєму, це суб'єктивний погляд. Я можу помилятися. По-моєму, це ненормальна ситуація, з'являється причиною того, що до цього часу державний подручник по історії музики, не влічуючи шмат дробних і вузьконакерованих монографій по на різні теми по історії музики. Гэтага падручніка пакуль няма. Я сустракался несколько разов с тем, что люди, которые занимаются историей музыки на державном уровне, являются науковыми сотрудниками, они не задоволены тем, что я набрался на хабности и написал двухтомный подручник по истории музыки. Там есть спречные моменты. Я ведаю сам эти спречные моменты. Там есть проблемы. Упершиню распрацовывать многие темы было вельми складано. И многие, до речи, темы я не отважился показать просто. И не раскрыл, потому что они вельми спречные. Например, творы, которые писались музыками-выходцами из наших землей в Польше, их можно признавать материалами и фактами истории белорусской музыки? Это факты истории польской музыки. Поляки не соромеются. Виленский шиток для их польская музыка. Берастейский канционал – польская музыка. Несвежский канционал – польская музыка. Хотя это ненормальный подход. Треба оговорывать, где он писался, в каком осяроде, под уплывом чего складались. Мы соромеемся сказать, что то, что написано в Вильне – это наша музыка. То, что написано в Кракове – нашей музыки – наша музыка. То, что выконывалось в Киеве музыками-выходцами из Беларуси и писалось там – это наша музыка. Мы володаем вельми велизным и мощным комплексом неполновартости. У многих сферах, в том лику в истории. Вернувшись до подручника, який набрався на хабство, я все-таки написал, набрався на хабство, отдал друкарню, они его выпустили, я не сустракал реальной науковой критики. Я бы хотел ее почуть, вельми хотел. Я открытый до этой критики, я бы был вельми удячный людям, коли бы они эту критику мне сказали. Я хочу далее развиваться. А развиваться нереально, потому что, кроме эмоций и, кажучи сленгом, просто необгрунтованных, несерьезных, ненауковых наездов, а кроме этого, этот подручник критики не имел. Хотя можно много что критиковать. Есть спречный момент. Как в любой науковой праце, есть спречный момент. Вот давайте про их поговорим.
Подымали черные хмары, небо покрывали. Черные хмары, небо покрывали. Приходили злые татары, ты под крыча устали. Злые татары, ты под крыча устали. Запалили старый крыча, где же запылали. Где же запылали, запылали. Старый крыча подымался, люди урады стали. Подымался, люди урады стали. Полилась кровь, смешалась с черною землею. Кровь смешалась с черною землею. Злые татары подались, а утекать гурбою. Подались, а утекать гурбою.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. ЦВК накіравала ў адміністрацыю прэзідэнта прапановы па зменах выбарчага заканадаўства. Сярод іншага прапануецца забараніць байкот выбараў і адмовіцца ад дэбатаў па радыё. Мастака Алеся Пушкіна таемна засудзілі на 12 сутак. Напярэдадні ён прыйшоў да будынку Верхоўнага суду з партрэтам Расціслава Лапіцкага. Хіларі Клінтон, выступаючы ў Дубліне, зноў крытыкавала Беларусь за парушэнні правоў чалавека. Бацькі атрымалі першы ліст ад зняволенага Андрэя Гайдукова, якога абвінавачваюць у шпіянажы. Магілёў на саміце ў Ашхабадзе абвясцілі культурнай сталіцай СНД на 2013 год. Тым часам сёння ў Менску не далі адкрыцца арт-сядзібе.